познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Прокуратура заявляет о завершении расследования убийства Анны Политковской. Новый конфликт вокруг российских миротворцев Абхазии. Россия отменила визы для так называемых прибалтийских неграждан. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Первая из тем этого часа информационной программы «Время свободы» – международная. Речь пойдет о ситуации вокруг российских миротворцев в Абхазии и Южной Осетии. Грузия сомневается в необходимости присутствия российских военных в этих конфликтных зонах. Об этом неоднократно заявляли руководители Грузии, в том числе и президент Михаил Саакашвили. В российском министерстве иностранных дел говорят о потенциальной опасности вывода миротворцев из Абхазии. Эксперты убеждены, что на этом этапе альтернативы российским военным в зоне противостояния между Тбилиси и Сухуми нет. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Российские миротворцы вошли в Абхазию 21 июня 1994 года. Несколько дней назад президент Грузии Михаил Саакашвили дал понять, что официальный Тбилиси может потребовать их вывода. Абхазская сторона категорически против ухода российских военных из региона, а эксперты не исключают обострения обстановки в зоне конфликта. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Георгий.
В преддверии 14-й годовщины ввода российских миротворцев в зону грузино-абхазского конфликта президент Саакашвили заявил в интервью телекомпании «Рустави-2», что уже месяц назад Грузия, не разглашая этот факт, обратилась в секретариат СНГ с требованием провести консультации о дальнейшем пребывании миротворцев в Абхазии. По словам Михаила Саакашвили, цитата, «поскольку Грузия не получила ответа, мы в любой момент можем потребовать вывода миротворцев». Конец цитаты. Дело в том, что именно главы государства СНГ в 1994 году и приняли решение о направлении в Абхазию коллективных сил по поддержанию мира, представленных исключительно российским контингентом. Тогда глава грузинского государства Эдуард Шеварднадзе давал понять, что надеется на помощь миротворцев в возвращении беженцев и в восстановлении юрисдикции Грузии на территории непризнанной республики, победившей в войне за независимость в 1993 году. Эти надежды не оправдались, и руководство Грузии, в том числе парламент страны, неоднократно ставило вопрос о выводе российских миротворцев. Однако впервые о возможности такого решения заявил глава государства. Формально Грузия имеет право требовать вывода миротворцев. Согласно российско-грузинским договоренностям 2003 года, достигнутым в рамках СНГ в ходе Санкт-Петербургского саммита, российские миротворцы остаются в Абхазии до 2013 года, либо до того момента, как одна из сторон в конфликте потребует их вывода. Однако президент Абхазии Сергей Багапш предупредил, что если российские миротворцы по требованию Тбилиси и уйдут с территории собственной Грузии, то есть Зугдидского района, абхазская сторона сделает все для того, чтобы миротворцы никуда не ушли с правого, то есть абхазского берега реки Ингури. Известный в Грузии эксперт Шалва Пичхадзе не исключает, что события будут развиваться именно в этом ключе.
Я считаю, что российские миротворцы оттуда не уйдут. В худшем варианте нельзя исключать того, что они оттуда для видимости уйдут. Это повлечет за собой цепочку насилия в той зоне, в которой они стояли, и потом у них будет больше морального права вернуться туда уже не под эгидой миротворцев, а под эгидой защиты, допустим, там граждан Абхазии и так далее. На данный момент это может обострить ситуацию, если грузинская сторона четко не проработала этот вопрос с нашими друзьями на Западе.
Другие наблюдатели предполагают, что президент Грузии пока лишь зондирует почву и проверяет возможную реакцию как в Москве и Сухуми, так и на Западе. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Военный обозреватель независимой газеты Павел Фельгенгауэр подтвердил, что Грузия формально имеет право потребовать вывода российских миротворцев из зоны конфликта, но Москва не пойдет ни на какие уступки в этом вопросе.
Грузия, как суверенная страна, в общем, требовать может. Другое дело, что Россия не раз повторяла, что она их выводить не будет. Не важно, что там грузины говорят, а мол, если вот абхазы, надо, чтобы и абхазы, и грузины это вот потребовали одновременно. Но поскольку в данном случае там ни в какой суд обратиться не представляется разумным или возможным, наверное, так вот все и будет продолжаться. А пока не будет согласия сторон. Или еще что-нибудь похуже не случится. Там грузины предлагают провести там либо конференцию для решения абхазского вопроса международную конференцию. И в рамках этой конференции возможно там создать новые какие-то миротворческие силы, где они предлагают и России тоже, конечно, участвовать, но быть не единственным участником вставления миротворческого контингента. Поскольку понятно, конечно, что сегодня Россия не является нейтральной страной в грузино-абхазском противостоянии, является вполне страной действующей. На одной стороне, на стороне абхазов. Или на собственной стороне. На всяком случае, о нейтралитете там говорить не приходится.
На ваш взгляд, Москва пойдет ли на какие-то компромиссы с грузинской стороной, или она будет придерживаться строго договора 94 года?
Там документ-то как раз он мало дает оснований России вести себя так, как она себя ведет. Там было именно чисто в миротворчестве, а те заявления, которые вот делали это и в мае, в апреле, российские, скажем, военные, что они там будут для того, чтобы пресекать грузинские акты агрессии, вот это вот совершенно, и то, что туда были введены не только миротворцы, но и российские войска на абхазскую территорию с тяжелым вооружением, это корни противоречит мандату. То есть об выполнении России мандата в настоящий момент тоже, в общем, нет разговора, Россия его не выполняет.
Есть ли шансы у грузинской стороны добиться ухода российских миротворцев из Абхазии и замены их на международные миротворческие силы, о чем неоднократно заявляли в Тбилиси? На этот вопрос попытался ответить заместитель ответственного редактора независимого военного обозрения Виктор Литовкин.
Миротворческие операции делятся на два вида. На операцию по принуждению к миру и операцию по поддержанию мира. По принуждению к миру миротворцы вводятся по решению Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Вот, и они появляются в стране вне зависимости от согласия той и другой конфликтующей стороны. Операции по поддержанию мира обязательно вводятся миротворцы тоже по решению Совета Безопасности ООН, но по согласию той и другой конфликтующей стороны. Нельзя ввести миротворцев, если одна из сторон не согласна с этим. И нельзя вывести миротворцев, если одна из сторон не согласна с этим. То есть без согласия абхазской стороны ввести никаких других миротворцев, кроме российских, нельзя. Кстати, если вы помните, то по решению СНГ на территории Абхазии в первое время должны были находиться украинские и армянские миротворцы, кроме российских. Но ни та, ни другая страна, кроме России, не представила своих миротворцев, потому что за миротворцев надо платить. Ни Киев, ни Ереван, может быть, не имели средств на это или просто не хотели этим делом заниматься.
Напряженность в зоне грузино-абхазского конфликта не спадает. Во вторник вечером грузинские полицейские задержали в Зугдидском районе автомашину с российскими миротворцами, которые перевозили оружие и боеприпасы. Сегодня ночью военные были освобождены и прибыли в пункт постоянной дислокации. Однако автомобиль и боеприпасы грузинская сторона возвращать отказалась. Мумин Шакеров, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов интервью «Радио Свобода» назвал неверной и преждевременной информацию о завершении расследования убийства Анны Политковской. В Приморье госпитализирован один из участников голодовки на предприятии «Русский вольфрам». Британский совет намерен обжаловать в суде предъявленные российскими властями налоговые претензии за 2004-2006 годы. Министерство обороны России требует от грузинской стороны вернуть автомашину и боеприпасы, конфискованные во вторник при задержании четверых российских миротворцев в Зугдидском районе. Президиум Верховного суда России признал законным решение нижестоящего суда о возвращении на новое расследование в прокуратуру дела об убийстве главного редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова. Наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, радиовещания – все можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Итак, переходим к одной из главных российских тем сегодняшнего дня. Следственный комитет при Генпрокуратуре заявил о завершении расследования убийства Анны Политковской. Обвинение предъявлено трем подозреваемым. Дело в отношении экс-главы Ачхой-Мартановского района Чечни Шамиля Бураева прекращено. Заявление Следственного комитета тут же прокомментировал заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов, назвав эту информацию неверной и преждевременной. С Сергеем Соколовым побеседовал мой коллега Михаил Соленков.
По поводу сенсации, которая опять появилась в личных средствах массовой информации, что дело Политковской закончено. Призываю всех коллег быть внимательным к тому, что происходит. Если внимательно посмотреть заявление, официальное заявление Следственного комитета, там сказано, что завершено расследование в отношении конкретных лиц, которые были названы. Это означает, что расследование по Политковской не закончилось. Оно закончилось в одной своей части. В одной трети, а то и в одной четвертой. И действительно, по четырем фигурантам, которых называл представитель Следственного комитета, лаборатора Махмудовых, Хаджикурбанов, бывший офицер УБОПа, и покойник ФСБ Рягузов, дела передаются на ознакомление для подготовки передачи их в суд. Это правда, безусловно. Но стоит заметить, что то, что господин Маркин сказал, что дело по киллеру выделено в отдельное производство, и также в отдельное производство будет выделено дело по неустановленным лицам, то бишь по заказчикам, которых и следственная группа, и это продолжает искать. И, соответственно, то, что сейчас происходит, это первая серия. Что касается того, что с Бураева сняты обвинения в причастности к убийству Политковской, это решение Следственного комитета. Ранее был отпущен подписку о невыезде, потом ему разрешили поехать к своим родственникам в Чечню. Что касается роли Бураева в этом деле, причастен или не причастен, виновен или не виновен, у «Новой газеты» существуют свои предположения, которые были доведены до Следственного комитета. Но комментировать их, я считаю, преждевременным для того, чтобы не осложнить дальнейшее расследование, которое продолжается. То есть говорить о том, что дело Политковское раскрыто, нельзя. И расследование не закончилось.
Сергей Михайлович, а вы же вели свое собственное расследование. Оно продолжается или вы передали всю информацию в Следственный комитет?
Расследование продолжается. Ту информацию, которую мы считаем необходимым передавать в Следственный комитет для оказания помощи следствию, мы, естественно, передаем. Ту информацию, которую мы считаем не до конца проверенной, проверяем. Наше собственное расследование продолжается, оно не закончено. У нас есть любопытные выводы и предположения.
Они сходятся с выводами официального следствия?
Здесь я бы оставил историю без комментариев для того, чтобы не дать возможность подозреваемым лицам каким-то образом маневрировать.
Сегодня, как вы знаете, в Верховном суде еще одно дело, дело Хлебникова. Какой степени уверенности можно говорить о том, что и заказчик, и исполнители преступления будут наказаны?
Уверенности у меня нету, потому что мы живем в такой стране, в которой уверенность в правосудии всегда находится под большим вопросом. Что касается дела Хлебникова, это дело тоже весьма непростое. И, как уже стало известно, частично, по крайней мере, пересекающиеся с делом Политковского в отдельных своих проявлениях и людях, о чем говорил и Следственный комитет, о чем, собственно говоря, предполагаем и мы. Значит, то, что происходит с делом Хлебникова, весьма показательная вещь. Мы надеемся, что мы сможем в этой ситуации с нашим правосудием и с всей системой все-таки избежать таких потерь, как в деле Хлебникова.
Мой коллега Михаил Соленков беседовал с заместителем главного редактора «Новой газеты» Сергеем Соколовым. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. От российских перейдем к темам международным. Почти 4 месяца назад на Кубе сессия Национальной ассамблеи единогласно избрала на все высшие государственные должности 76-летнего Рауля Кастро, младшего брата Фиделя Кастро, десятилетиями казавшегося не просто бессмертным, а вечным лидером страны. За это короткое время, вопреки прогнозам, многим прогнозам, в стране произошли изменения, позволяющие говорить о признаках начала экономической перестройки. Ситуация на Кубе теперь часто обсуждается в мировом, русском интернете. Об одной из любопытных публикаций мой коллега Александр Гостев в рубрике «Политика онлайн».
Как это часто бывает, стратегические изменения в жизни жителей Кубы в последние месяцы начались с бытовых мелочей. Пишет на сайте Polit.ru в материале под заголовком «Перенастройка от Рауля» Эмиль Дебаген, ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН. Рауль Кастро сказал, что в бытовой жизни кубинцев есть слишком много запретов, приносящих больше вреда, чем пользы.
Сказано, сделано. Жителям разрешили замену старых, давно исчерпавших ресурс холодильников, много лет служивших верой и правдой своим хозяевам, на новые агрегаты китайского производства, доставленные из Поднебесной. Впечатляющая картинка действия, в котором самое активное участие приняла молодежь, составлявшая списки желающих, обошла телевизионные экраны многих стран мира. Дальше больше. Сняты запреты на пользование мобильными телефонами. В свободной продаже появились соответствующие аппараты и также DVD-плееры. Следующим послаблением стало разрешение разрешение рядовым гражданам снимать номера в гостиницах международного класса. До недавнего времени подобными привилегиями пользовались лишь некоторые передовики социалистического труда, партийно-государственная номенклатура и молодые супружеские пары для проведения части медового месяца. В начале мая на прилавках магазинов свободной продажи появились персональные компьютеры китайского производства. Стоимость их достигает $800 США, но уже в первые дни было продано несколько аппаратов.
Но политические перемены на Кубе, судя по всему, откладываются на более поздний период. Очередной съезд коммунистической партии, первым секретарем которой остается Фидель, ориентировочно намечен на 2009 год. Не исключено, что какие-то прорывные решения в этой сфере будут приурочены к этому моменту, считает автор текста на сайте Polit.ru.
Тем не менее, от взора внимательного наблюдателя не ускользают микроскопические сдвиги в политической области. Так, например, недавно официальный правительственный орган, газета «Гранма», опубликовала беспрецедентный репортаж о марше женщин в белом, чьи родственники томятся за решеткой по обвинению в диссидентской деятельности. Манифестанты требовали немедленного освобождения из тюрем их мужей и детей. Подобной гласности даже в крайне усеченном виде прежде не наблюдалось.
Как пишет на сайте британский «Гардиан», директор Института кубинских и кубино-американских исследований Университета Майами Хайми Сучилики, происходящее в стране – это переналадка существующего механизма, а не перестройка. По его мнению, в окружении нынешнего главы Кубы преобладают приверженцы жесткой линии, не желающие иметь ничего общего с реформами. Но пока аналитики рассуждают, процесс набирает обороты. Недавно на Кубе было объявлено о намерении в ближайшей перспективе покончить с коммунистической уравниловкой в заработной плате. Как считает автор текста в Polit.ru Эмиль Дебаген, это уже своеобразный вызов существующей ортодоксии.
Рауль, который сейчас реально держит в руках бразды правления, ориентируется на китайскую или вьетнамскую модель, где при руководящей роли коммунистической партии проводятся очень глубокие экономические реформы. Поэтому он надеется, что по пути Советского Союза они не пойдут, но эта модель может быть использована творчески вот в условиях Кубы. А варианты, конечно, того, что все может выйти из-под контроля, они на самом деле существуют. Вряд ли сами кубинцы могут так активно выступить. Я думаю, что пока процесс в зачаточном состоянии.
Мнение ведущего научного сотрудника Института Латинской Америки РАН Эмиля Дебагяна. Перенастройка от Рауля. Сайт Polit.ru. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Мы продолжим международные темы. Рубрика «Сегодня в Америке». Первая часть сейчас в эфире. Ее подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Президентское противостояние Барака Обамы и Джона Маккейна началось почти на равных. Последний опрос продемонстрировал неожиданно незначительное отставание Маккейна от Обамы, что выглядит парадоксальным. Учитывая рекордно низкий рейтинг нынешней республиканской администрации, трудные экономические времена, непопулярность Иракской войны и популярность тезиса Обамы о необходимости перемен в Вашингтоне. Рассказывает Алан Давыдов.
Согласно результатам последнего общенационального опроса, проведенного газетой «Вашингтон-Пост» и телекомпанией ABC News, Барак Обама опережает Джона Маккейна в соотношении 48% к 42% среди взрослого населения. По оценке газеты «Вашингтон-Пост», самым слабым местом Обамы можно считать недостаток опыта по сравнению с Маккейном. Только 50% респондентов считают, что Обамы достаточно опыта, чтобы руководить страной. Этот показатель почти не изменился с марта. В то же время лидерские качества обоих кандидатов оцениваются избирателями примерно одинаково. Заметное слабое место Джона Маккейна, судя по результатам опроса, экономика. Он на 16% отстает от Обамы в вопросах, касающихся внутренних проблем, а экономические трудности продолжают возглавлять список самых важных для американцев проблем. Сравнить стартовые позиции Барака Обамы и Джона Маккейна за 4,5 месяца до президентских выборов я попросил аналитика Института общественного интереса в штате Айова Джона Хендриксона. Среди преимуществ Маккейна прежде всего выделяется его внешнеполитическая позиция по Ираку. План Маккейна, нацеленный на победу в войне и на постепенный вывод оттуда большей части войск к началу 2013 года, выглядит более последовательным, чем обещание Обамы начать выводить войска сразу после прихода в Белый дом. Среди других потенциальных преимуществ Маккейна, пока не отражаемых опросами общественного мнения, я бы назвал его подход к нынешней внутриэкономической ситуации. Избиратели глубоко озабочены состоянием экономики, ростом цен на бензин и продукты питания. Они желают знать, что кандидаты намерены делать для улучшения ситуации. Так Маккейн предлагает укрепить нефтеснабжение отменой моратория на бурение прибрежных скважин в Атлантическом и Тихом океане и в Мексиканском заливе. Это может сыграть ему на руку. Обама также может предложить привлекательные шаги, направленные на снижение зависимости США от импорта нефти. Согласно опросам, в решении проблем здравоохранения и образования больше американцев уповают на демократов. Обама также предлагает двигаться к всеобщей системе здравоохранения. Однако существует сомнение в том, достигнет ли он успеха в том, чего не удалось сделать в этой сфере администрации Клинтона в 90-е годы. Многие американцы также указывают на проблему разбазаривания средств налогоплательщиков. Обама, говорят они, обещают чересчур много и при этом слишком преувеличивает роль правительства в решении социальных вопросов. Маккейн же считает, что рыночное регулирование не исчерпало своих возможностей, и его позиция, расположенная ближе к центру, может представить его в лучшем виде на ноябрьских выборах. Джон Хендриксон указывает, что важнейшим фактором влияния на популярность того или иного кандидата станет также то, кого каждый из них возьмет себе в вице-президенты. Кроме того, говорит аналитик, избиратели будут внимательно следить за реакцией кандидатов на развитие событий по злободневным социальным проблемам, таким как недавняя легализация однополых браков в Калифорнии, которая, судя по всему, подлила масло в костер дискуссии о традиционных американских ценностях.
Рассказывал Алан Давыдов. Сегодня в Москве Верховный суд рассмотрит кассационный протест генерального прокурора России по делу об убийстве главного редактора российской версии журнала Forbes Пола Хлебникова. За этим событием внимательно следят самые заинтересованные люди, близкие застреленного в Москве журналиста. Они, естественно, надеются на то, что в конце концов убийцы и заказчики преступления будут наказаны и воздерживаются от пространных комментариев. Однако брат журналиста сказал несколько слов в интервью «Радио Свобода». С подробностями Ян Рунов. Мы попросили Питера Хлебникова рассказать, что он думает о разбирательстве дела об убийстве его брата. Питер не стал объяснять, почему, но согласился беседовать при условии, что его голос не будет звучать в эфире. Он разрешил лишь сослаться на его слова. Как он считает, о заказчиках преступления речь пока не идет. В прокуратуре и в суде говорят лишь об исполнителях убийства. Питер Хлебников сказал также, что, по мнению всей семьи Хлебниковых, первый суд был просто пародией и высветил множество проблем российской юридической системы, в особенности суда присяжных. «Мы понимаем, — сказал он, — что российская система правосудия еще очень молода, она только формируется, и на ее пути стоит множество проблем. Но мы надеемся, что слабости своей правовой системы Россия со временем сумеет преодолеть», — сказал Питер Хлебников. После первого суда семья Хлебниковых выпустила заявление, в котором было сказано следующее. «Мы будем окончательно удовлетворены расследованием данного дела только тогда, когда справедливое наказание понесут не только исполнители этого преступления, но и те, кто спланировал и отдал приказ убить Пола. Мы еще раз настоятельно просим российские правоохранительные органы принять предложение о помощи в расследовании преступления со стороны Соединенных Штатов Америки, а также ряда других стран и соответствующих международных агентств». Американские эксперты не раз давали понять, что не слишком доверяют результатам расследования, проведенного российской прокуратурой, и не уверены в объективности и независимости российского суда. Это был Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В Москве 17 часов 30 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие полчаса, среди других важных и интересных тем, мы поговорим о масштабном наступлении афганской армии и войск НАТО. В данном случае речь идет о канадских военных на талибов в Афганистане, точнее, в районе Кандагара. Ну, а сейчас главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов в интервью «Радио Свобода» назвал неверной и преждевременной информацию о завершении расследования убийства Анны Политковской. Ранее о завершении расследования заявили в Следственном комитете при прокуратуре России. В Приморье госпитализирован один из участников голодовки на предприятии «Русский Вольфрам». Третий день 17 работников предприятия голодают, требуя погасить трехмесячную задолженность по зарплате. Британский совет намерен обжаловать в суде предъявленные российским властям властями налоговые претензии за 2004-2006 годы. Министерство обороны России требует от грузинской страны вернуть автомашины и боеприпасы, конфискованные во вторник при задержании четверых российских миротворцев в Зубгидском районе. Как заявили в МВД Грузии, боеприпасы, ящики с реактивными снарядами и противотанковыми минами провозились без предварительного согласования в нарушении миротворческих договоренностей. Президиум Верховного суда России признал законным решение нижестоящего суда о возвращении на новое расследование в прокуратуру дела об убийстве главного редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова. На юге Афганистана в ходе крупной операции против талибов погибли двое афганских военнослужащих, убиты 20 боевиков. Афганские правительственные силы при поддержке канадских подразделений пытаются выбить талибов из нескольких селений в окрестностях Кандагара. Израиль дал согласие на перемирие с радикальной группировкой «Хамас», контролирующей сектор Газа. Режим прекращения огня начнет действовать с четверга. Число жертв вчерашнего теракта на севере Багдада возросло до 60, а более 70 человек ранены. По данным американских военных, заминированную машину взорвали шииты. Читинский областной суд удовлетворил жалобу адвокатов экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского на незаконность действий следователей. Дело направлено на новое рассмотрение в Ингодинский районный суд. Совет Федерации России одобрил закон о повышении с 1 января 2009 года минимального размера оплаты труда почти в два раза до 4330 рублей. И еще одно событие. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о порядке облегчения въезда в страну лиц без гражданства, проживающих в Латвии и Эстонии. О реакции на это нововведение в Латвии рассказывает наш корреспондент в Риге Михаил Бомбин.
Когда указ вступит в силу, пока не ясно, но суть его в том, что около 500 000 эстонских и латвийских неграждан смогут впредь пересекать российские рубежи без оформления въездной визы. Это несколько неожиданное решение Москвы среди латвийских и эстонских политиков было воспринято неоднозначно. Очень хорошо отреагировал на указ Дмитрия Медведева министр иностранных дел Латвии Марис Рекстенш. Следующим шагом России может стать облегчение визового режима и для русскоязычных граждан Латвии, считает депутат Сейма Юрий Соколовский. Двуличием России назвал, в свою очередь, данное нововведение министр внутренних дел Эстонии Урмас Пайт. А вот по мнению председателя парламентской комиссии Сейма Латвии по иностранным делам Андриса Берзинша, безвизовый режим для неграждан остановит и без того вяло текущий процесс натурализации.
Это фактически Россия сегодня приравнялась, скажем, не граждан к гражданам. Минус части мотивации к интеграции. То ли это задумка поднять какую-то мотивацию наших неграждан вернуться в Россию, то ли что-то еще. Не могу я точно сказать. По крайней мере, мы в Латвии все считаем и всем говорим, что мы заинтересованы, чтобы все были гражданами, чтобы все осознанно выбрали гражданство. То ли это российское, то ли это латвийское. Латвийское, конечно, лучше. Но, тем не менее, это решение значительно снизит мотивацию людей участвовать, особенно тех, которые часто ездят в Россию.
Вы считаете, что это ударит по натурализации?
Конечно. Потому что, скажем, Евросоюз сказал, что неграждане могут свободно разъезжать по всей территории Евросоюза. Ну, как бы это российская ответная мера. Теперь это они могут и свободно приезжать в Россию. То есть они сегодня как бы в приоритетной ситуации по отношению к гражданам. Зная Россию, я просто уверен, что какие-то причины есть. Пусть пока о них никто громко не разговаривает.
Считает глава комиссии Сейма по иностранным делам Андрис Берзинш. Не исключено, что некой ответной мерой станет возвратная латвийская виза. Ну, скажем, где-то $160. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Продолжим разговор о новостях. О последних событиях в научной сфере расскажет наш обозреватель Владимир Губайловский.
Астрономы из Европейской организации астрономических исследований обнаружили планетную систему, в которую входят три планеты. Они обращаются вокруг звезды, находящейся на расстоянии 42 световых года от Земли. Масса звезды составляет 80% от массы Солнца. Обнаруженные планеты по своим размерам лишь в несколько раз превышают Землю. Ранее астрономы считали, что у далеких звезд большинство планет являются газовыми гигантами, подобными Юпитеру. Но сегодня, на основании исследований более 200 звезд, ученые предполагают, что вокруг каждой третьей звезды, похожей на Солнце, обращаются относительно небольшие планеты, похожие на Землю. Ученые Каролингского института в Швеции сравнили размер полушарий головного мозга у 90 взрослых людей. В эксперименте участвовали мужчины и женщины различной сексуальной ориентации. Оказалось, что у мужчин-гомосексуалистов и у гетеросексуальных женщин правое и левое полушария примерно одинакового размера. У лесбиянок и гетеросексуальных мужчин правое полушарие больше, чем левое. То есть мозг мужчины-гомосексуалиста подобен мозгу женщины, а мозг лесбиянки имеет параметры мозга мужчины. По мнению британского нейрофизиолога Кази Рахмана, результаты исследований шведских ученых свидетельствуют о том, что гомосексуальность является врожденной. Эксперт сказал: «С моей точки зрения, никакого спора больше быть не может. Если вы гей, значит, вы родились геем». Ученые из Эмарийского университета в Атланте пришли к выводу, что шимпанзе выражают свое сочувствие таким же образом, что и люди. Если одно животное подвергается нападению, то другая обезьяна часто приходит пожалеть пострадавшего. Сочувствие выражается в объятиях и поцелуях. При объятии шимпанзе могут использовать одну или обе передние конечности. Поцелуй выражается в том, что обезьяна прижимает раскрытый рот к голове или спине животного. Ученые отметили, что такой характер поведения практически не встречается в мирной ситуации. Столь нежное выражение сочувствия обычно проявляется именно по отношению к пострадавшему от агрессии.
Владимир Губайловский, новости науки.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Мировая политика». Речь пойдет о ситуации в Афганистане. Подразделения афганской армии и сил НАТО, прежде всего это канадские военные, начали сегодня операцию против талибов, захвативших последние дни несколько деревень в районе Архандаб, неподалеку от города Кандагар, столицы одноименной провинции. Большинство боевиков составляют бывшие заключенные тюрьмы в пригороде Кандагара, которая подверглась нападению 13 июня. Операция проводится на фоне обострения афгано-пакистанских отношений. Кабул обвиняет Исламабад в укрывательстве талибов на своей территории. Рассказывает мой коллега Андрей Шароградский. Напомню, это рубрика «Мировая политика».
Местное население было предупреждено о начале операции. С вертолетов НАТО были сброшены листовки, сообщавшие, что район Архандаб станет местом боевых действий. Вот что заявил в интервью «Радио Свобода» представитель командования силами НАТО в Афганистане генерал Карлос Бранко. Операция в Архандабе началась сегодня утром как часть большой операции, проводимой в провинции Кандагар. Афганские силы играют в ней ведущую роль и действуют при поддержке международной коалиции. Это очень важно отметить, потому что афганская национальная армия демонстрирует высокую боеспособность, умение проводить и возглавить боевые операции. Пока мы не столкнулись с большим количеством боевиков, имели место лишь небольшие столкновения. Но это не означает, что в районе операции практически нет боевиков. Два дня назад афганский президент Хамид Карзай открыто обвинил Исламабад в укрывательстве лидеров талибов на пакистанской территории, заявив, что подразделения афганской армии могут в случае необходимости перейти афгано-пакистанскую границу.
Афганистан имеет право защищаться. Когда они приходят из Пакистана, чтобы убивать афганцев и военнослужащих коалиции, это дает нам право на ответные меры.
Карзай подчеркнул также, что речь не идет о вторжении в Пакистан. Скорее, сказал президент Афганистана, мы планируем ограниченные по масштабам быстрые нападения, целью которых является уничтожение талибов и, прежде всего, их полевых командиров. Однако, несмотря на эту оговорку, правительство Пакистана немедленно выразило свое возмущение. Специально для этого в Министерство иностранных дел был вызван посол Афганистана в Пакистане, которому была передана нота протеста. В своем последнем заявлении по поводу ситуации в Афганистане Афганистане президент Соединенных Штатов Джордж Буш никак не прокомментировал выраженную Пакистаном озабоченность по поводу сохранения своей территориальной целостности. Буш призвал Исламабад к более тесному сотрудничеству с афганским правительством и командованием международными силами в Афганистане.
Правительство Пакистана и Афганистана могли бы вести между собой более интенсивный диалог. В прошлом существовал совет, в котором заседали старейшины племен, живущих по обе стороны границы. Этот совет играл важную роль, и я считаю, что было бы полезно возобновить его существование.
Американский президент имел в виду так называемую «джиргу» — совет старейшин кочевников, живущих по обе стороны границы, который собирался в 2006 году и сыграл важную роль в стабилизации ситуации в тот момент. В целом, американо-пакистанские отношения заметно охладели в последнее время, особенно после трагического инцидента на прошлой неделе, когда в результате удара американской авиации на территории Пакистана были убиты 11 пакистанских военнослужащих. Представитель Пентагона, комментируя этот инцидент, заявил, что самолет американских ВВС преследовали отряд, атаковавший американских и афганских солдат и пытавшийся скрыться за пакистанской границей. По данным американской разведки, представители пакистанских пограничных и разведывательных подразделений часто оказывают талибам прямую поддержку, сообщая о передвижении войск коалиции в Афганистане. Последние заявления Хамида Карзая, судя по всему, пользуются широкой общественной поддержкой, так как многие афганцы обвиняют Пакистан в нынешней нестабильности в Афганистане. В юго-восточных провинциях Герат, Пакти и Пактика и в других афганских регионах прошли массовые демонстрации протеста против нынешней политики Исламабада в отношении талибов. Могут ли трения между Афганистаном и Пакистаном перерасти в открытую конфронтацию? С американским экспертом по этому поводу беседовал мой вашингтонский коллега Алан Давыдов.
У меня такое чувство, что Карзай не выступил бы с таким заявлением без согласования с Соединенными Штатами, говорит профессор политологии Университета Вилланова в Пенсильвании Хафиз Малик. Потому что афганскую армию в сущности трудно считать хорошо организованной армией, способной противостоять пакистанским вооруженным силам. Скорее всего, это своеобразное предупреждение Пакистану о том, что если его правительственные силы не будут сражаться с талибами в приграничной зоне племенного самоуправления, то силы Соединенных Штатов и НАТО могут войти на территорию Пакистана из Афганистана. И каким бы честным ни было военное сотрудничество Пакистана с США, оно будет поставлено под угрозу. Но если это произойдет, то будет открыт ящик Пандоры. Не исключено, что в этом случае война распространится не только на Афганистан, но и на Пакистан, со всеми вытекающими последствиями, какие только можно представить. Профессор Малик говорит, что многое зависит от того, как поведет себя новое правительство Пакистана. Вполне возможно, что правительство Пакистана уже заключило с местными талибами и с пакистанскими воинствующими исламистами своего рода мирное соглашение, и в известном смысле это препятствует выполнению задач, поставленных Вашингтоном, который настроен на то, чтобы полностью разгромить талибов. Профессор Хафиз Малик полагает, что в ближайшие несколько месяцев, пока Джордж Буш будет оставаться в Белом доме, вряд ли стоит ожидать активных действий Соединенных Штатов в Афганистане. Интенсивность военных операций, по его мнению, останется на прежнем уровне, не выходя за рамки ограниченных столкновений с талибами.
С профессором Маликом беседовал вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов. В связи с обострением обстановки в Афганистане о необходимости увеличить британский воинский контингент в этой стране объявил премьер-министр Великобритании Гордон Браун.
«Мы пошлем дополнительные войска в Афганистан. Мы хотим помочь афганцам в подготовке их армии и полиции, и потому мы проведем передислокацию наших сил. Кто-то будет выведен, кто-то введен, и в целом количество наших военнослужащих в Афганистане увеличится».
Это был британский премьер Гордон Браун. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17 часов 45 минут. И на очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов в интервью «Радио Свобода» назвал неверной и преждевременной информацию о завершении расследования убийства Анны Политковской. В Приморье госпитализирован один из участников голодовки на предприятии «Русский вольфрам». Британский совет намерен обжаловать в суде предъявленные российскими властями налоговые претензии за 2004-2006 годы. Министерство обороны России требует от грузинской стороны вернуть автомашины и боеприпасы, конфискованные во вторник при задержании четверых российских. российских миротворцев в Зугдидском районе. Президиум Верховного суда России признал законным решение нижестоящего суда о возвращении на новое расследование в прокуратуру дела об убийстве главного редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова. На юге Афганистана в ходе крупной операции против талибов погибли двое афганских военных, убиты 20 боевиков. Израиль дал согласие на перемирие с радикальной группировкой «Хамас».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
А мы возвращаемся к одной из главных тем сегодняшнего дня, к ситуации вокруг заявления Следственного комитета прокуратуры о том, что расследование убийства Анны Политковской завершено, и к сомнениям по поводу того, что это дело обстоит действительно так. Так, раскрытие громких уголовных дел, к числу которых относится убийство Политковской, связывали с реорганизацией системы правоохранительных органов России, в частности, созданием специального следственного комитета при Генеральной прокуратуре. Последовавшие после избрания нового президента России перестановки в руководстве правоохранительных силовых структур и изменили соотношение сил в этих органах. О перспективах раскрытия громких дел в новых условиях с московским экспертом в области безопасности, главным редактором интернет-сайта агентуры РУ Андреем Солдатовым побеседовал мой коллега Андрей Шарый.
После создания Следственного комитета при Генеральной прокуратуре быстрее стали расследоваться крупные дела, связанные с заказными убийствами?
Да пока, честно говоря, нет никаких оснований делать такие выводы. Тем более, что все-таки расследование должно заканчиваться судом. А насколько известно, существуют огромные проблемы в поддержке в суде обвинений со стороны Генеральной прокуратуры. Поэтому это просто очень сложно судить, и по результатам все достаточно скромно.
А почему эта проблема существует, на ваш взгляд? В чем там недостатки, в чем недоработки?
Дело в том, что не очень понятно, по какому принципу комплектовался состав Следственного комитета. Достаточно большую роль играли вопросы лояльности, достаточно большую роль играла созданная внутри служба безопасности, которая должна была отбирать следователей, и эта служба безопасности контролируется сотрудниками управления ФСБ, то есть это отдел, который, собственно, курировал прокуратуру. И когда главное это лояльность, а не профессионализм, то, в общем, сложно ожидать что-то другого.
Верно, я вас понимаю, что Следственный комитет при Генеральной прокуратуре находится под колпаком фактически Федеральной службы безопасности.
Надо еще, конечно, учитывать тот момент, что ФСБ неоднородно, там существуют свои какие-то фракции. Правильно будет сказать, что в настоящий момент Следственный комитет находится под колпаком одной из группировок внутри ФСБ.
Там меняется как-то соотношение сил в ФСБ в связи с последними кадровыми переменами, в связи с отставкой Патрушева, назначением нового начальника?
Я думаю, что, во-первых, уже идут перемены. Я думаю, что, насколько я слышал, будут еще достаточно большие перемены, потому что, Бортников это человек из противоположной Патрушева команды, естественно, он будет менять людей, и этот процесс он только стартовал.
У Дмитрия Медведева есть какое-нибудь сильное влияние на эти силовые структуры?
Да, конечно. Насколько я себе представляю, Бортников находится в тесных отношениях с Медведевым, по крайней мере, с 2006 года у него там проходили с ним персональные встречи, поэтому я думаю, что да, он в настоящий момент можно сказать, что он контролирует Федеральную службу безопасности.
Из этого можно сделать вывод, что влияние Владимира Путина на силовые структуры уменьшилось в последние месяцы?
Вы знаете, это вопрос более сложный, потому что не очень понятно, насколько справедливо, когда мы разделяем Медведева и Путина и их отношения к спецслужбам. На самом деле, если взять последнее назначение кадровое ФСБ и службы внешней разведки, я напомню, что нового директора службы внешней разведки назначал еще Путин, то эти назначения выглядят очень последовательно. Кажется, что это была единая стратегия по смене людей, скажем так, настроенных на то, что их спецслужбы – это такая соль земли и основа государства, на людей более технократичных, на людей, которые будут обслуживать экономические запросы государства. И поэтому, поскольку мы видим, что стратегия кадровых назначений, она что у Путина, что у Медведева в отношении силовиков одна, я не уверен, что их можно разделять.
Дмитрию Медведеву неплохо бы в начале своего президентского срока стать свидетелем раскрытия нескольких знаковых убийств. Он все время говорит о верховенстве закона, о том, что нужно улучшать работу судебной системы в целом. Есть шансы на то, что такие его пожелания претворятся в действительность, как вы считаете?
Проблема в том, что следственные органы-то и могут отрапортовать о раскрытии громких преступлений, но произойти может то же самое, что произошло с делом Клочкова. То есть дело попадет в суд, а дальше все начнет разваливаться. Принцип домино, который обычно срабатывает, да, если у нас слабые доказательства, давайте все засекретим. Если мы все засекретим, а потом все расстроится, мы будем жаловаться на то, что у нас несовершенно все что угодно, кроме работы следственных органов. То есть я опасаюсь, что действительно сейчас следственные органы могут понять сигнал Медведева, что надо побыстрее что-то хотя бы передать в суд. Но результат в суде, мне кажется, достаточно непредсказуем.
Вам кажется, что вот эти дела Хлебникова, Политковская, вот, они совпали просто по стечению обстоятельств? У каждого есть своя логика или есть какая-то политическая подоплека в том, что все сошлось?
Мне, честно говоря, кажется, что все-таки есть какая-то политическая подоплека, потому что, ну, действительно, это выглядит немножко странно. В каких-то делах явно люди торопятся, при том, что существует еще срок, достаточно, в общем, понятно, что если нужно, то можно его и продлить. Мне кажется, что здесь действительно есть политическая воля на то, чтобы что-то продемонстрировать.
У вас есть ощущение, что эти два громких убийства будут раскрыты и виновные будут наказаны?
Я боюсь, что будет демонстрация, что убийства раскрыты, будет много громких заявлений, а потом состоится суд, и что будет в суде, просто никем не контролируемо и непонятно. То есть все может кончиться повторением истории с Клочковым.
С главным редактором интернет-сайта Агентура.ру Андреем Солдатовым беседовал мой коллега Андрей Шарый.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и в завершении этого часа нашей программы вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
100 тысяч долларов компенсации за гибель близких получат семьи жертв трагедии в Техническом университете Вирджинии. Во вторник судья одобрил внесудебное соглашение, согласно которому университет выплатит 11 миллионов долларов откупных. В обмен на отказ семей убитых от судебного преследования университета и местных властей, которые, как считают многие, не приняли необходимых мер, чтобы обезопасить студентов и преподавателей после того, как душевнобольной бывший студент начал стрельбу в университетском городке. В результате этой атаки погибли 32 человека, несколько получили ранения. Согласно законам штата, в подобных ситуациях компенсация не может превышать 100 тысяч долларов, но реальная материальная помощь семьям убитых и пострадавшим будет гораздо выше, благодаря пожертвованиям американцев. Сумма этих пожертвований превысила уже несколько миллионов долларов. «Не верьте в интернетные средства от рака», призвало во вторник американцев Федеральное управление по безопасности лекарственных препаратов. Федеральные власти пригрозили штрафами и более серьезными наказаниями более чем двум десяткам компаний, предлагающих на интернете различные виды кремов, чая и пилюль, рекламируемых как антираковые препараты. Среди 125 видов продуктов, запрещенных к продаже, листья волчьей стопы, акульи хрящи, кальций из кораллов и различные виды грибов. В лучшем случае, как говорят эксперты, эти народные средства попросту безвредны. В худшем они могут усугубить проблемы со здоровьем. Представители Американской ассоциации лекарственных растений утверждают, что эти препараты не опасны для здоровья, по крайней мере, нет никаких свидетельств этого. Медики же говорят, что они опасны хотя бы тем, что внушают ложную надежду больным людям, многим из которых можно помочь традиционными средствами. Во вторник американцы получили официальное подтверждение того, что они давным-давно ощущали по состоянию своего кошелька. Инфляция за месяц подскочила на 0,6%. За год она составила 4,2%. При этом цены на горючее выросли лишь за месяц на 5%. Безостановочное удорожание предметов первой необходимости заставило многих американцев задаться вопросом, остановима ли эта инфляция, или страна вновь столкнется с феноменом 70-х годов – высокой инфляцией и стагнацией. Вот как отвечает на этот вопрос профессор экономики Михаил Бернштам.
Инфляцию остановить очень легко. Надо просто-напросто сделать так, чтобы рост количества денег совпадал примерно с ростом экономики по потенциалу экономического развития. Если количество денег превышает рост экономики, неизбежно возникает инфляция. Ее хотят остановить, но получается заколдованный круг. Когда начался финансовый кризис, чтобы предотвратить глубокую и затяжную рецессию, снизили ставки. А снизив ставки процентные Федеральной резервной системы, увеличили печатание денег, соответственно, через какое-то время начала раскручиваться инфляция. Теперь, чтобы остановить эту инфляцию, должны снова повысить ставки, и тогда либо замедлится экономика, либо возобновится движение в сторону рецессии. Получается заколдованный круг.
Профессор, некоторые страны, как мы знаем, пытаются нейтрализовать последствия инфляции повышением социальных выплат, зарплат в государстве. Секторе. Эффективен ли такой способ защиты населения?
Нет, потому что инфляция по определению снижает покупательскую способность денег, поэтому если повышается заработная плата, увеличиваются затраты, то еще больше увеличиваются цены. Инфляцию догнать невозможно. Единственный способ бороться с инфляцией – это замедлить рост количества денег, замедлить печатание денег, а для этого надо решить те проблемы, либо бюджетные, либо торговые, которые ведут к увеличению роста денег.
К чему, как вы считаете, стоит готовиться россиянам, жителям страны, которая, казалось бы, должна, что называется, стричь купоны в ситуации, когда ее экспорт безостановочно дорожает?
Россиянам сейчас грозит увеличение инфляции, хотя сейчас Центральный банк России заявил о том, что он начинает ограничивать инфляцию, ставит себе количественные пределы, 10% в год, выше он не допустит, но он не может справиться с этой задачей, если Министерство финансов толкает его покупать доллары и печатать рубли.
То есть россиянам придется сокращать потребление?
Они вынуждены будут это сделать.
Этим разговором с профессором Михаилом Бернштамом о том, победима ли инфляция, мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке» завершила этот час информационной программы «Время свободы». Примерно через 2.5 минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Среди этих тем отмечу следующие, наиболее важные и наиболее интересные. Ну, прежде всего, речь пойдет о решении Президиума Верховного Суда России, который признал законным решение нижестоящего суда о возвращении на новое расследование дела об убийстве Пола Хлебникова. Об этом мы поговорим в самом начале следующего часа, сразу после выпуска новостей. Другая громкая история с расследованием другого громкого убийства – это заявление Следственного комитета при прокуратуре, Генеральной прокуратуре, о том, что расследование убийства Анны Политковской завершено. Это заявление вызвало весьма разноречивые мнения, в частности, и приведем мнение заместителя главного редактора «Новой газеты» Сергея Соколова, который назвал эту информацию неверной и преждевременной. Также мы поговорим на некоторые другие международные и российские темы, также наши постоянные рубрики «Обзор американской прессы», «Истории Запада-Востока», «Экономическая панорама», «Политика онлайн». Все это теперь уже примерно через минуту. Оставайтесь с нами, слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.